Вот хотел бы сейчас предоставить слово для выступления к экспорту и политологу Михаилу Марюзину. Да, вы можете подвинуть микрофон там. Для политологического анализа вот той ситуации, которая стала совершенно меньше.
Ну, с Александром Юрьевичем я вам могу согласен. У нас в различии в основном это различие
идеологового конструктора в этой ситуации, который шел до логического конца, пока не достигал эту самую палочку до конца. Ну, а мне, как политическому консультанту, просто с кучей этих проектов приходилось летом этого года иметь дело. То есть просто Марат Александрович Гейман, мой старый друг, я его заранее предупреждал, кто такой Глазев, и стоит ли связываться с Сергеем Юрьевичем. Я думаю, он на своем собственном опыте осознал, что я был прав в этом вопросе. У меня были хорошие отношения, и личные сейчас, в принципе, остаются и с Михаилом Лапшиным. Поэтому относительно проекта аграрной партии я тоже знаю, что там происходит изнутри. Некоторые коллеги пытались заниматься вот этой самой затеей «два спикера», еще со стороны одного и со стороны другого. То есть поэтому, возможно, мой взгляд будет еще более критическим, чем у Александра Георгиевича, и мне бы хотелось начать сначала. Почему такие скучные, почему такие противные выборы? На чем сейчас сходятся, в общем-то, абсолютно все страны? Тяжелая вот такая больная повинность. Хуже, чем худшие времена Советского Союза, когда все происходило просто по известному анекдоту, ну а там выбирай себе жену. А причина простая и понятная. Что так или иначе в голову населения, то есть, как мы сейчас видим, действительно великой, богатой, но очень скучной страны, попала мысль, что что-то мы не очень хорошо живем, потому что у нас нет свободных и конкурентных выборов. Дальше выборов становилось все больше, а жизнь от этого становилась, по большому счету, все хуже. Первоначально был анекдот, что жить стало веселее, хотя и не лучше. В настоящий момент кончилось веселье и осталось похмелье. Потому что у всех остальных выборов, так или иначе, еще существовали некие иллюзии. Что путем вот этого шуршания бюллетеней в стране что-то можно изменить лучше. Ну, я думаю, что после 3-4 октября 1993 года цена этим иллюзиям была более-менее ясна и понятна. Но и голосование за Жириновского в 1993 году, и голосование за Зюганова в 1995 году, и голосование за Путина в 99-2000 году, оно так или иначе отдавало дань вот этим людям. Но теперь, как говорил первый и последний президент СССР, все регламент. И когда он ровно счетом полтора года назад заявил, что я вот как президент президенту говорю о Путине, президент состоялся, я на соответствующем заседании Горбачев фонда съемчил, что Михаил Сергеевич от первого и последнего президента высшей великой державы по отношению к нынешнему, этот комплимент выглядит несколько сомнительным образом. Владимир Владимирович у нас, как известно, своему царскому слову хозяин. Хочет его дает, хочет обратно берет, но в этом смысле с его вот этим импровизированным походом, как рояль в кустах, на единую Россию, я более или менее согласен по простой элементарной причине. Он чуть не оказался в положении Мармалея из Айболита 66. И это его явно мог погубить вот этот избыток возможности. Когда каждая вот эта игрушка, каждый вот этот маленький новодел, причем меня, возьмите именно меня себе на второй срок, мы с вами такое наваляем и наворочим. Владимир Владимирович допустил на какой-то момент вот этот конкурентный подход. Ну и когда сопоставил хорошую или плохую Единую Россию со всеми вот этими мелкими и суетливыми новоделами, ему все более или менее стало ясно и понятно, что это даже если ничего делать не будет, 25% соберет без всяких массированных фальсификаций. И соберет не от явившихся, а в общем-то у меня по большому счету есть такой списочный электорат. То есть вот то, что произошло Тарантино Матвиенко в Питере, это, на мой взгляд, ситуация в достаточной степени показательная. 28% явки, из этих 28% явившихся в городе Путина и Петра, голосуют за человека, которого Владимир Владимирович лично поддерживал. Ну, если на федеральных выборах явка будет чуть выше, вероятно, поддержка будет, соответственно, чуть побольше. И в этом смысле, на вот этих инерционных, скучных, беспредметных и никаких выборах стоял один единственный вопрос. Будет ли предложено хоть нечто иное? Пусть без маленьких или вообще с никакими шансами осуществления здесь и сейчас, но работающая хоть на какую-то там отдаленную историческую перспективу. Потому что вот эта нежить, которая и жить не живет, и умирает, не умирает, она характерна не только для лагеря партии власти. И в так называемом националистическом лагере, и в так называемом левом, по большому счету происходит все абсолютно то же самое. И хороший ли какой Главик, он добился уже великой исторической цели. Он восстановил единство коммунистического движения в России. Вся Литейкина, Тюлькина, ну, в общем, все, кроме Вити Антилова, оно сплотилось вокруг верного ленинца Геннадия Андреевича. Ну и, безусловно, всякие там Спасы и Руси, это разного рода рекламы кваса и прочие юмористические явления. А патриот нам известен у нас официально. Теперь мы будем иметь новейший цирк в этой избирательной кампании, Владимир Вольфович Жириновский среди умеренности и аккуратности. Ответственный и солидный политик. И это не какие-то штучки-дрючки, это условие выживания. Потому что совершенно несомненно, что если Владимир Вервольфович сделает шаг влево или шаг вправо, то его лучший друг Вишняков ему все объяснит и уже не по высшим государственным понятиям, а по новейшему историческому законодательству. То есть, собственно говоря, когда мои коллеги Федоров и Жаричин говорят, что интрига этих выборов – это все партии, кроме «Единой России» против Центра сберкома, то с ними, конечно, можно согласиться, но тем не менее развести руками. То есть выясняется, что оказывается политические партии в России – это своего рода сексуальное меньшинство. Со своими вот этими узкими и никому за пределами этого сексуального меньшинства немножными интересами. Это опять же не хорошо, это неплохо. Эта партийная система вылупилась из государственного переворота 3-4 октября. Ибо совершенно очевидно, что никакой Зюганов, никакой Жириновский, никакой Явлинский никогда бы в более или менее свободной и конкурентной системе, если бы на выборах действительно решался в стране вопрос о власти, не смогли бы быть исполняющими обязанностями коммунистов, исполняющими обязанностями либералов или исполняющими обязанности националистов. Ибо Волька именно юрист в роли националиста, или Геннадий Андреевич, который с 3-4, в ночь с 3 на 4 орал «Умите, не буяньтесь, разойдитесь», совершенно очевидно, что это пародия. Я прекрасно понимаю Александра Дугина и некоторых его коллег, которые пытались выйти за пределы этой пародии. Но все с тем же строительным материалом. Потому что я, откровенно говоря, по вопросу о Красноярске никаких иллюзий не питал. Как человек, общавшийся тогда с Сергеем Юрьевичем на стартовой фазе кампании, я пришел к четкому и понятному выводу. Человек абсолютно не самообучаемый. И человек, по большому счету, не являющийся политиком. Ученый выше среднего. Честный государственный чиновник. У которого не оказалось государства, которому бы он мог служить. Но вот это, как говорится, его личные жизненные проблемы. Что же касается того блока, который вот сейчас образовался жильем, то это мечта вот того самого упомянутого сегодня Дугиным господина Подберезки, который по итогам не до победы 96-го года говорил, что в режиме есть здоровые силы, и в оппозиции есть здоровые силы. Что теперь вот этим здоровым силам режима и здоровым силам оппозиции надо договориться между собой, и они нам все устроят очень здорово. Мечта сбылась. Здоровая сила от оппозиции Гвардис договорился со здоровой силой от режима Рогозина. Они взяли еще в себе профессиональных неудачников Бабурина, которые проиграли абсолютно все, что только в своей жизни могли проиграть. И теперь двигаются стройными рядами. Собственно говоря, черта под этими всеми затеями была действительно подведена на прошлый выпуск, когда Владимир Владимирович явился на один исторический съезд. Но президент, как говорится, имеет право любить собачек, а не любить кошечек. В особенности любить верных собачек, которые уже хорошо 4 года отслужили, а не всяких там сомнительных кисок, которых даже толком не удается связать друг с другом за вопрос. Вопрос о том, кто сделал, что сделал, зачем сделал, как говорится, я свечку не держал и в администрацию не имею привычку ходить. Как все время Горбачев интересовался, где же ребята были, когда мы перестройку затевали, но это ему как-то раз пришлось честно, откровенно ответить, что Михаил Сергеевич, я не ходил на заседание Политбюро, по очень простой причине, меня туда не приглашали. Но вот некоторые коллеги ходили, их приглашали, и больших секретов для них нет. Что и аграрная партия, и двух влажных его первоначальных вариантах, действительно относились к проекту с очень простой целью. Оттяпать этот КПРФ хоть несколько процентов голосов. И именно поэтому применительно к ним ставилось простое жесткое условие. Никакого блокирования. Каждый оттягиваете вот этот свой честный процент индивидуальным образом. Я вполне допускаю, что Дэн Лапшин об этом прямо говорил, поскольку мало кто знает, что Сурков был помощником в первой думе, что там эти разговоры велись напрямую. Вполне возможно, что с Гвардио Сурков напрямую не встречался, для этих целей существует Марат Александрович Гельман, но существует еще кто-то, мне неизвестно. Известно и другое, что все вот эти марионетки отвязались. Как только этим летом они поняли, что все, срок подходит, а с другой стороны вроде появилась вот эта новая кормежка и новые потенциальные возможности, они забегали и забегали. Но история с господином Райковым и его народниками хорошо известна. Был нормальный сурковский проект. Был тихий, мирный, богобоязненный Райков, которого строили даже секретарь Суркова. Потом стал великий и страшный. Какой-то там по терминологии Павловского националист и шовинист фашистского типа. На самом деле бедный, несчастный человек, который откровенно говорит РСУ, что он думает про Путина Владимира Владимировича, про то, что ему пообещали, про то, что произошло на самом деле. Я думаю, что вот эта самая история с перехватом, где в роли инструмента выступал Дмитрий Олегович Рогозин, происходила и вот в этой самой блококонструкции, или точнее в этой самой блокодеструкции. Потому что Дмитрий Олегович оказался в особо смешном и глупом положении. Он же написал на сайте товарища открытое письмо Владимиру Владимировичу, где увещевал его: Владимир Владимирович, ну не вмешивайся ты в эти самые думские выборы, зачем они тебе, собственно говоря, сдались. Значит, снищивал он тихо и мирно, среди умеренности и аккуратности, то, что произошло на съезде Единой России. Или будет дальше продолжать издавать звуки, это большого принципиального значения не имеет. Есть у меня один коллега, который, в отличие от меня, принимает участие по-прежнему в работе Глазьевского штаба. Там вчера состоялось очередное заседание, где решались великие русские исторические вопросы. Где бабки и кто нас подставил? Я, как же быть, подробности этой темы здесь и сейчас вникать не буду. Потому что честно, откровенно создаюсь, что никаких бабок от этого не получал, а что будет подстава об этом своих коллег предупреждал изначально, но должен честно сказать, что у Марата Александровича Гельмана есть свои недостатки, но сайт товарищ все-таки хороший сайт. А вот что Дмитрий Олегович Рогозин не сумеет создать ничего относительно сопоставимого, это для меня вещь ясная. Потому что здесь вопрос сейчас стоит очень просто. Александр Гельмович еще не описал самого позорного из возможного варианта развития событий. Когда денег на залог просто не будет, не будут собраны подписи. А в свете того, какая у этого блока сейчас в регионах инфраструктура, что их не спасет Спас, что там ничему не поможет народная воля и далее через запятую, вот все для меня вещи в достаточной степени беспокоят. Ну, а кто будет вот этим фаворитом из мелко копошащихся, отвязавшихся домашних животных? Ну, эта тема, по-моему, просто интересна только для специалистов с большим микроскопом. И, по-моему, здесь и сейчас ее обсуждают абсолютно нецелесообразно. Потому что два спикера обладают теми же самыми ключевыми недостатками, что и гостев. Просто более увеличенными. В них еще больше от чиновников, еще меньше интеллектуальная накачка. Кроме того, их хорошо, в отличие от Владимира, уже знают. И от них, по большому счету, в общем-то, уже ничего не ждут. Кстати, для подъема настроения присутствующего здесь журналистского сообщества опять один реалистический анекдот. Ругал долго и нудно один мой знакомый нынешнего спикера Совета Федерации. Я его спрашиваю: слушай, ну хоть что-то хорошее ты об этом человеке вообще сказать можешь? Он тяжело задумался, а потом сказал: ты знаешь, он, говорят, в пьяном виде хорошо под гитару песни поет. Ну, я думаю, что применительно к нашему видному геологическому деятелю, это самая лучшая оценка, которую, в принципе, по этому вопросу можно дать. И в этом смысле позиция Евразии мне в достаточной степени симпатична. То есть я не понимаю, почему люди не могли изложить свои взгляды, благо там предоставляется бесплатное эфирное время и многое другое, говоря просто на дальнюю историческую перспективу. Я готов согласиться, что они уже очень многое потратили на тот блок, который не получился, в том формате, который не получился. Но не принимать участие в балагане, когда все происходящее все сильнее становится, напоминает балаган, это, с моей точки зрения, в достаточной степени понятно и достойно. После результатов и выборов сейчас, я думаю, уже всем более или менее известно. И займет первое место «Единая Россия» по списку или Компартия Российской Федерации, это интересует исключительно списочный состав «Единой России» и Компартии Российской Федерации. Живьем встречать людей за пределами, которых бы интересовала тема, кто получит на 23% больше, а кто получит на 23% меньше, мне пока еще не удалось. Если Жириновского не снимут, ну, значит, третье место займет Жириновский. Если Жириновского снимут, значит, третье место займет известный кандидат против всех кандидатов. Значит, преодолеет ли соответствующий барьер «Яблоко» и «Союз правых импотентов», ну, это опять проблемы вот этого усохшего фрукта и «Союза правых импотентов». В общем-то, даже либеральный электорат давным-давно никакого интереса с этими двумя замечательными организациями уже давным-давно не связывает. Ну, а что будет происходить дальше, тут тоже никаких секретов нет. Выборы Владимира Владимировича, какие бы у него там ни были конкуренты на этой избирательной кампании, они будут простые, ясные, незамысловатые. Интрига опять вся будет, как сейчас, госпожи Матвиенко в городе Санкт-Петербурге. Либо победа в первом туре, либо, если ее не произойдет, то значит победа во втором. Зависит это опять будет не от каких-то усилий политтехнологов и от прочих обстоятельств, а от простой элементарной вещи, от явки на выбор. Если бы явка была не 28, а где-нибудь 35, то не приходится сомневаться, что вот этот неопределившийся, он бы по большей части проголосовал за Матвиенко. Опять же, я думаю, для большинства здесь присутствующих не является секретом, что на самом деле тех голосов, которые нарисовали Путину в 2000 году, он физически в первом туре все-таки не набрал. Не потому, что не было желающих за него проголосовать, а просто потому, что народ был твердо уверен, что он и так уже победил. И по тем первоначальным данным, которые были просто по явке и по итогам голосования на территории России до Урала, стало ясно, что вот этой самой победы не происходит. Ну и здесь тоже, это последнее, на чем мне бы хотелось остановиться, у нас уникальная страна с точки зрения модели голосования, которая находится в 11 часовых поясах. Еще 50% населения живет в одном поясе. И еще есть час за счет существования исконно русской земли Кенигсбергщины, время для того, чтобы Фапси и другие замечательные люди более или менее свели концы с концами. То есть в этом смысле, чем дальше, тем вот вся эта избирательная система, она приобретает все более отчетливую форму балагана, который интересует все меньшее число участников этого балагана. Кому-то эта ситуация может нравиться, кому-то она может быть глубоко противной. После того, что Александр Гелевич описал примерно в истории единственного новодела, который потенциально мог бы начать разговаривать с избирателем на понятном для него языке и о понятных для него проблемах, это тем самым фактически подводит черту под кампанией 2003 года. Спасибо.